Сегодня вечером мне хотелось бы особенно поприветствовать тех, кто вместе с нами смотрит эту программу на канале «Надежда Украина». И я знаю, многие смотрят в разных странах мира. Я получаю сообщения от тех, кто и в Сибири смотрит, смотрят и в Молдове, смотрят даже и за рубежом. Мы вас приветствуем и будем чувствовать и ваше тепло тоже, и ваше участие в этой программе. Для тех, кто здесь, с нами в Днепропетровске, я хочу сказать, что, безусловно, мне приятно каждый вечер видеть ваш интерес к этим древним предсказаниям, которые ведут нас в будущее. Мне интересно, может быть, кто-то сегодня пришел первый раз. У нас были уже две программы до этого. Кто-нибудь первый раз? Я бы хотел особенно вас поприветствовать сегодня. Очень приятно, что вы здесь первый раз с нами в этом зале. Я знаю, вы пропустили первые две темы, но мы постараемся суммировать и двинуться дальше в обсуждении тех тем, которые мы с вами задали в нашем названии «Предсказания древности за гранью 2012 года». И я считаю, тема эта не праздная ни для кого из нас, потому что именно опираясь на предсказания прошлого, мы с вами можем знать, что же ожидать мы можем в будущем. К примеру, когда Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, отвечает на вопрос своих учеников о том, что же будет перед концом века этого, он дает им целый ряд предсказаний о том, что же нам надо ждать. И завтра в понедельник вечером, мы с вами посмотрим на еще одно важное предсказание, которое Христос открывает в этой важной главе Евангелия от Матфея. Он говорит: «Услышите о войнах и услышите военные слухи, но не страшитесь». И меня заинтересовало это предсказание Христа, и я стал думать, многие из тех, которые здесь, в этом зале, наверное, прошли через Вторую мировую войну, или, может быть, ваши родители, может быть, ваши дедушки и бабушки, а может быть, даже кто-то еще помнит и последствия Первой мировой войны. Естественно, тогда у нас встает вопрос, а что же это за слухи о войнах, о которых мы читаем в библейских предсказаниях? Я открывал многие источники и вижу, как многие толкователи говорят о Третьей мировой войне. Меня заинтересовал этот вопрос, и я стал думать, может быть, нам нужно ждать Третью мировую войну. И действительно, напряжение в этом мире очень серьезно. Что будет после 2012 года, за порогом 2012 года? Есть много так называемых предсказателей. Но есть даже и не только предсказатели, есть и политики многие, которые говорят о том, что напряжение в политическом мире сегодня доведено до предела. И трудно представить, что это не выльется в очередной военный конфликт. Что же говорит Библия о Третьей мировой войне? Что она говорит о войне в целом? Я думаю, не для меня, ни для вас, присутствующих в этом зале, это не праздная тема. И я думаю, вам будет интересно. Поэтому приглашаю, чтобы, я знаю, может быть, для меня все дни одинаковые, поскольку приходится выступать, и мне кажется, каждый день у меня воскресенье. Но похоже, что завтра понедельник, и я знаю, трудовой день для многих из вас, и надо будет идти на производство или в офисы. Но в 6 часов вечера я буду здесь, и поэтому мне бы хотелось, чтобы обязательно я увидел вас здесь, и мы вместе с вами сделали следующий шаг, потому что первые наши программы только лишь заложили основание, которое поможет нам увидеть, куда же указывают эти предсказания. И таким образом мы будем шаг за шагом двигаться вперед. Я обычно езжу на программы, где моя супруга приезжает со мной. К сожалению, этот раз она не смогла приехать в связи с работой и тоже с ее занятостью. Я с ней разговаривал вчера вечером, она тоже смогла видеть через канал и говорит, я смотрела и видела эти лица, такие добрые, такие открытые лица людей, и попросила меня, передай им привет, скажи, что мне очень было приятно увидеть многие лица людей здесь, скажи им, что я о них думаю и очень хотела бы быть здесь вместе с вами. Поэтому я думаю, вдруг моя супруга сейчас тоже смотрит, то я решил обязательно передать этот привет, чтобы она знала, я не забыл. Поэтому от нее сердечный привет и вам всем, и надеюсь, что может быть, в будущем я ее уговорю, и мы когда-нибудь и вместе сюда приедем, а может ей так понравится, что она захочет и переехать сюда. Но в любом случае у нас сегодня интересный вечер, впереди у нас важная тема, которую мы должны будем сегодня рассмотреть с вами, поскольку столько в этой книге предсказаний, столько их, что я сегодня, когда выбрал тему на этот вечер, одну узкую конкретную тему, ты увидел, что лишь только по этой теме было столько много, что мне пришлось все это сузить всего лишь до маленького процента того, что мне хотелось вам рассказать. Но должен вас предупредить, что долго мы вас сегодня вечером здесь не задержим, зная, что завтра рабочий день. Мы закончим, как и полагается, в 6:30. Программа закончится сегодня вечером в 7:30. Спасибо. В 7:30. А сейчас, я думаю, как им я, люблю духовные красивые песнопения и хочу пригласить Валентину для того, чтобы она исполнила еще одно пение. Пожалуйста, Валентина.
О, мой Спаситель!
Библейские предсказания – это не волшебные сказки. Библейские предсказания древности – это не истории Гарри Поттера. Библейские предсказания, которые записаны в этой книге, как я заметил, всегда актуальны. Независимо от того времени, когда люди берут в руки эту книгу и начинают читать эти предсказания. Кому-то может показаться, если эти предсказания древние, то, наверное, они уже не имеют никакого отношения к нашему времени и к 21 веку. Ведь согласимся с тем, что большая часть этих книг была написана, если не до новой эры, то, по крайней мере, закончено было написание их в первые 100 лет новой эры. То есть все равно примерно 2000 лет тому назад. И мы сегодня, может быть, думая, если речь идет о древних предсказаниях, которые записаны в этой книге, что могли знать авторы, которые писали тогда, что они могли знать о нашем времени? Разве могли они знать о тех проблемах, с которыми я сталкиваюсь здесь, в Украине? Разве они могли знать о тех проблемах, которые у меня дома? Жизнь настолько изменилась, говорим мы. Все изменилось в обществе. Изменилась и политика, изменилась экономика нашего общества. Все совершенно по-иному сейчас. Зачем мне обращаться к этим древним предсказаниям? Но при этом нас всех волнует, что будет дальше. Впереди 2012 год. 2012, о котором столько существует разных пророчеств, разных предсказаний, разных взглядов. Все эти пророчества календаря Майя, говорящие о том, что это будет конец времени. Все астрологические прогнозы, которые говорят о том, что выстроятся планеты в единую линию, и что это неизбежно приведет к открытию каких-то катастроф на этой планете. Что же ждать в 2012 году? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вновь иду к древним предсказаниям, и я думаю, почему? Потому что я знаю хорошо. Мой прадед, который был хорошим, добрым христианином и жил еще в 19 веке, он обращался к этой книге, когда у него возникали вопросы и возникали проблемы у него, живущего в середине 19 века. И он учил своего сына искать ответы в этих же библейских пророчествах, в то время, когда его сын, то есть мой дед, жил, скажем, в начале 20 века, Первая мировая война, революции. Что он мог найти в этой книге? Но я знаю хорошо, он находил ответы в этих библейских предсказаниях и учил своего сына. Потому что его сын точно так же, живя в 20 веке, я хорошо это знаю, потому что видел, как мой отец всегда открывал эти предсказания древности в этой книге и находил ответы на свои вопросы, живя в эпоху советского коммунизма, в эпоху тоталитарного режима. Я знал, он находил ответы в этой книге для себя. Она была для него актуальна. И он учил своих 6 детей тому, чтобы они тоже открывали эту книгу и тоже находили ответы, которые будут актуальны для них. И я сегодня смотрю на себя и вижу, как я открываю эти пророчества, эти предсказания древности, и поражаюсь тому, что мой прадед вряд ли думал и вряд ли знал, что такое айфоны, что такое планшетные компьютеры, что такое смс-ки. Вряд ли он знал обо всем этом. Но при этом эти предсказания для него были актуальны. Точно так же, как они остаются актуальны для меня сегодня, живущего уже в 21 веке. Потому что эти предсказания, эти пророчества никогда не теряют своей актуальности. И именно поэтому, именно с этой целью мы задумали этот семинар и эту программу, чтобы удостовериться в том, что, опираясь на прошлое этой книги, мы можем видеть в иной перспективе наше будущее. И это будущее, это понимание становится очень личностным. Я хочу, чтобы мы все с вами осознали, изучая это пророчество, что это не просто «я хочу, чтобы были лекции». Мне бы хотелось, чтобы каждый в личной перспективе посмотрел, что это значит для меня, что эти все предсказания значат для меня лично, для моей карьеры, для моей учебы, для моих финансов, для моей работы, для моих детей, что, какое все это может иметь отношение. И я увидел, и как вместе с вами мы могли удостовериться в наших первых двух программах, те пророчества, которые записаны в этой книге, нашли свое точное и конкретное исполнение в истории этого мира. Мы с вами вчера только лишь открыли первый раз 24 главу Евангелия от Матфея. А сегодня я хотел бы хотя бы на несколько секунд вернуть вас к этой 24 главе. И вижу у нас на экране стих, 25 стих. Но вижу и заголовок, который у нас есть, предсказание номер 2. И я тогда думаю, что нам надо систематизировать хорошо, чтобы мы ясно представляли, о чем идет речь. Давайте вспомним предыдущие тексты этой 24 главы. Мы помним, как Иисус вышел от храма, приступили к Нему ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. А Он говорит им: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». Что дальше говорит Христос? Кто помнит? «Все будет разрушено», Он говорит. И мы вчера уделили с вами целую отдельную лекцию, отдельную программу, чтобы удостовериться. То, что сказал Христос, то предсказание, которое Он сделал об Иерусалимском храме, оно исполнилось в точности, исполнилось конкретно и безоговорочно. Есть сегодня Иерусалимский храм? Нет. Он разрушен, этот храм. Сегодня там остались лишь только руины и осталась стена плача. Много было попыток его восстановить. Есть предсказание о том, что он будет восстановлен в 2012 году. Я же опираюсь на то, что Христос дал предсказание, храм будет разрушен. Храм оказался разрушен буквально через 40 лет после того, как это предсказание было дано. С тех пор храм не был восстановлен, и я полагаюсь на это предсказание и говорю, то было предсказание номер 1. Христос сказал, храм будет разрушен, он разрушен и не восстановлен. Но я читаю дальше, я смотрю в 4 стихе, Иисус сказал им. Но давайте глянем 3 стих. Когда он сидел на горе Елеонской, приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Что значит кончины века? Как мы понимаем это? Конца света, скажем, да? Или, скажем, конца истории этого мира. Ученики его спрашивают, и Христос дает предсказание. Он говорит, первый, я хочу, чтобы вы знали, храм Иерусалимский будет разрушен, восстановлен не будет. Второе, он говорит, и мы находим это второе предсказание с вами здесь, в 5 стихе этой же главы, где сказано, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Христос говорит, вот второе предсказание того, что вы должны быть бдительны, потому что они будут стремиться вас прельстить. Что значит прельстить? Обмануть, ввести вас в обман, выдавая себя за Христа. И я думаю, если это предсказание было нам дано, значит оно актуально. Значит, наверное, думая о конце истории этого мира, о конце света, Христос не только думал о том времени 2000 лет тому назад, и мне стало интересно, есть ли сегодня, можем ли мы найти исполнение вот этого предсказания в современном мире? Вы мне не поверите. Когда я стал исследовать этот вопрос, Я пришел просто в ужас. В одном только Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес – это один из больших городов мира, но в одном только этом городе насчитывается 200 человек, которые претендуют на то, что они и есть Христос. 200 человек в одном только городе. Но я стал смотреть дальше, и оказывается, может быть, мы и не знаем имен тех людей, но есть другие. Есть другие, которые очень хорошо известны в этом мире, которые живут в это время, в наше время, в то время, как я с вами здесь провожу этот семинар. В это же самое время Хосе Луи Иисус Миранда, который проживает в Майами, в Соединенных Штатах, он объявил всем, что он и есть Христос, который должен был прийти в этот мир. И он получил колоссальную популярность. Я поразился своим глазам, когда увидел те цифры. У него последователи, которые идут за ним и верят, что он есть Христос, в 36 странах. Более 1 000 000 человек, которые являются частью его движения. У него колоссальные сотни и сотни телевизионных каналов, сотни радиостанций, 320 образовательных центров, где он учит своих последователей тому, что он и есть Христос, который пришел в этот мир. 24-часовой спутниковый канал вещает на 106 стран мира. Сколько в мире стран, кто знает? 200 с чем-то. На полмира Хосе Луи Иисус Миранда возвещает о том, что он и есть Христос. И когда я сегодня вижу этого человека в средствах массовой информации, слышу о том, что он говорит и пишет, для меня это становится ясным исполнением того библейского древнего предсказания, которое Христос дал своим ученикам. Он сказал: смотрите, если услышите, что кто-то пришел и говорит «Я Христос», знайте, что это один из тех знаков, свидетельствующий о приближающейся к конце истории этого мира. Я вижу этого Хосе Луи Иисуса Миранда не просто как самозванца. Я вижу его как человека, вводящего в заблуждение миллионы людей. Потому что его стали, соответственно, нашлись критики, которые стали его называть лжехристом. Он не смутился ничуть. Он тут же объявил и говорит всем, действительно, он говорит, так и должно быть. Мы должны забыть о том Христе, который был в Иудее. Мы должны оставить в стороне все иудейские традиции. То был не тот Христос, я и есть лжехристос, заявляет он. И для подтверждения этих слов он на своих руках сделал наколки 666. Тот, который претендует на то, что он Христос, согласен с тем, что он лжехристос, объявил, нет ничего злого и сатанинского в этом числе 666, потому что он говорит, дьявол давно уже умер, и его последователи для того, чтобы показать верность и приверженность своему Христу, они все на своих руках делают эти наколки 666. Друзья мои, я сегодня с болью думаю о тех людях, которые оказались в этом обмане. Поэтому неудивительно, что в том предсказании, которое мы прочитали в 5 стихе, Христос сказал им, смотрите, чтобы кто, что Он говорит, не прельстил вас. Но я вижу, не только он, оказывается, еще за 3-4 десятилетия до него Давид Кореш, молодой человек, который провозгласил себя семенем из племя Давидова, который объявил себя мессией, ввел в заблуждение десятки и десятки людей в Соединенных Штатах, в штате Техас. И в конце концов это закончилось тем, что когда власти пытались как-то остановить его деятельность, они подожгли себя. Сгорели 54 взрослых человека, 21 ребенок. И сегодня я думаю, почему те люди, которые пошли вслед за ним, которые слышали его самопровозглашение, забыли о том, что Христос сказал, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Я думаю о Виссарионе, наверное, вы знаете о нем. Слышали, может быть, о Торопе Сергея Анатольевича, который живет в Сибири, родился в Краснодаре в 1960 года рождения. Человек, который объявил себя Христом. Объявил, что он и есть тот, за кем должны идти вслед. И люди поехали за ним в Сибирь, где он сегодня строит город солнца. Этот новоявленный Христос, объявивший себя Мессией этого мира, утверждал до этого, что Христос на самом деле наблюдает за ним с орбиты этой планеты. Потом он в конце концов провозгласил, что он сам есть Христос, а до этого утверждал, что он в своей прежней жизни жил в Палестине еще 6 веков до новой эры под именем пророка Елфея. И я сегодня думаю о тех людях, которые пошли вслед за этим человеком, провозгласившим себя лжехристом. Вернее, он провозгласил себя Христом. И я думаю, неужели они не слышат? Неужели они не открыли для себя эти древние предсказания Священного Писания для того, чтобы увидеть, что же это значит для их личной жизни и для будущего их? Я вижу, что этим все не ограничивается. И мы знаем хорошо и других, которые провозглашали себя мессиями и христами, и хорошо помню еще свои школьные годы о том, как именно с Украины, мне кажется, да, приехала эта женщина, которая ввела в смущение многих-многих студентов, молодых людей. Я в то время как раз сам заканчивал учебу в Московском лингвистическом университете и видел, сколько обманутых молодых людей, которые готовы были хоть на что, готовы были отдать все, что у них было, готовы были идти на смерть, лишь бы только показать свою верность этому новоявленному Христу. Я с болью сегодня думаю об этом великом обмане, который совершился на наших территориях России и Украины. Но должен вам сказать, это лишь всего несколько человек, люди нашего времени, которых я упомянул здесь и которых показал на этом экране, потому что на самом деле сотни и тысячи людей сегодня претендуют на то, что они и есть исполняющую миссию Христа на этой земле. Что же мы должны думать и знать об этих людях? Какие же признаки, которые помогут нам отличить лжехриста от подлинного Христа? И я, размышляя об этом, смог для себя вычислить или, по крайней мере, определить три принципа, которые я хочу, чтобы вы тоже знали. Первый принцип – это самопровозглашение. Любой из новоявленных Христов сам объявляет себя Христом и сам объявляет себя Мессией. Это не его последователи объявляют Христом, это не предсказания древности указывают на этого человека, это собственное заявление того, кто объявляет себя Христом. Я вижу второй критерий, это самопревозношение. И если мы сегодня говорим о лжехристах, то, естественно, должен быть и истинный Христос, и именно тот, который дал нам это предупреждение. Я думаю о нем. И я думаю, те из вас, кто знакомы хотя бы частично с тем, что говорил Христос о себе, вы знаете, когда он пришел на служение в этот мир, что он сказал о себе? «Я не пришел в этот мир, чтобы мне...» Какое слово он использовал? «Служили». А он говорит, «Я пришел для того, чтобы...» Что сделать? «Послужить», он говорит. «Я пришел для того, чтобы вашим слугой быть». Он говорит, если эти Христы, которые провозглашают себя мессиями, ищут возможности обогатиться, ищут возможности утвердить свое достоинство, ищут возможности ввести в обман людей, утвердить свой авторитет, он говорит, я сюда пришел для того, чтобы ноги помыть грязные учеников своих. Я пришел для того, чтобы он стал на колени перед этими недостойными, грешными учениками, стал снимать их сандалии, стал мыть эти грязные ноги, говоря о том, что я сюда пришел не для того, чтобы превознестись, я сюда пришел для того, чтобы служить этому миру. И третий критерий – это лжеучение. И именно сегодня я хотел бы, чтобы еще в оставшиеся несколько минут мы увидели, как учение, которое было преподано Христом, на самом деле не было ничем новым. Оно явилось продолжением вечного учения, открытого еще в Ветхом Завете. Все же новоявленные Христы, они приносят совершенно новое учение, которое не имеет ничего общего с вечными ценностями нравственности и духовности. Поэтому я обратился к Библии. У вас у всех есть Библия? Дома, наверное, есть, да? А может быть, у кого-то нет Библии. Если у кого-то нет Библии, мне бы очень хотелось, чтобы вы подошли ко мне после этого и скажите, что у вас нет Библии. Я хочу, чтобы у вас была Библия, иначе нам очень трудно будет в завтрашнюю тему и в послезавтрашнюю идти, потому что мы хотим знать, что значит 2012 год и события после этого 2012 года. Для этого мы должны обратиться к Священному Писанию. Если нет Библии, попросите у меня, пожалуйста, я постараюсь, чтобы мы нашли. Я обратился с этим вопросом. Является ли Христос на самом деле Мессией? Как я могу знать? Я поразился, сколько есть предсказаний о Мессии, как о Христе, которые нашли свое точное, конкретное исполнение в жизни Христа. Вы знаете, сколько я по минимуму насчитал? Как вы видите на экране. Сколько? 300. 300. И я думаю, если мы сейчас с вами начнем все эти 300 перечислять, как вы думаете, завтра к вечеру мы закончим с вами? Тогда вам сегодня не надо уходить будет, мы продолжим завтра вечером. Но я должен сказать, я вычислил, хотя бы всего выделил, всего лишь 13, оттуда, которые мы быстренько сейчас пробежим. Посмотрите, в Ветхом Завете пророк Исаия в 7 главе, 14 стихе дает предсказание и говорит: «Итак, сам Господь даст вам знамение, и вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя какое? Еммануил». Я смотрю и думаю, откуда Исаия, который жил, в каком году примерно жил Исаия? Кто помнит? Да, примерно 600-700 лет до рождения Христа. Он говорит, что Мессия родится у девы. Я открываю Новый Завет и вижу хорошо известный нам текст из Евангелия от Матфея, 1 главы, 22 и далее. «Все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». И что он говорит? Прочитайте вместе со мной. «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Детальное исполнение этого пророчества, когда эта юная дева получает плод от Духа Святого по пророчеству, которое было дано за 600-700 лет до этого события и находит свое точное исполнение. Дальше я смотрю в Псалмах, Псалом 2, стих 7. Господь говорит: «Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Я вижу, что это должен быть Сын Божий. Это должен быть тот, кто обладает природой Божества, которое объявляет себя Мессией. Я смотрю в Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 16-17. «Крестившись, Иисус вышел из воды, и вот голос неба говорящий». Если вы видите, прочитайте вместе со мной. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это пророчество, которое было дано псалмопевцам за несколько сот лет до этого события, точно и конкретно нашло свое осуществление, когда Христос выходит из воды. И обратите внимание, Он не самопровозгласил Себя. Вы помните один из критериев, да, который я вам сказал? Лжехристы приходят, провозглашая сами себя. Кто провозгласил, что это есть Сын Божий, Мессия? Мы видим, совершенно не Он Сам, но Дух Святой, сошедший на это место. Посмотрите, Михей, который опять же жил около 500 лет до рождения Христа. В 5 главе говорит: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Посмотрите, во-первых, он определяет географическое место сразу, да? Называет. Вот где должен, вот название города. Но посмотрите дальше. Обратите внимание дальше. Он пишет: «И которого происхождение из начала одней вечных». Обратите внимание, как пророк тут же указывает на божественную, вечную природу Христа Мессии, говоря, что это не тот, который имеет начало с момента рождения у Девы Марии, а это тот, который имеет вечное начало, обладая природой божества. Исполнилось ли это предсказание? Как вы думаете? Матфея 2 глава 1 стих, две строчки, прочитаем вместе. Иисус родился в Вифлееме иудейском. Ясно, коротко и просто. Что бы мы знали об этом Вифлееме? Маленький городишко, затерявшийся среди этих полей и холмов Палестины. Никогда бы мы знать не знали бы об этом городе. Но пророчество было дано, что именно там родится Мессия, и это пророчество в точности исполнилось. Если это пророчество исполнилось, то я знаю, все те пророчества и те предсказания, которые мы завтра будем с вами изучать, и во вторник, и в среду, они должны будут исполниться точно так, если эти нашли свое исполнение. Посмотрите, пророк Иеремия в 31 главе, в 15 стихе говорит: «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопли, горькие рыдания. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их уже нет». Что же это за пророчество, которое я вижу, исполнилось в Матфея 2 глава, стих 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его». Мы видим, как вновь древнее пророчество находит свое страшное, ужасное исполнение уже в новую эру, во дни рождения Христа. Мы видим, как пророк Исаия в 11 главе говорит: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума». Дух, он говорит, который сойдет на Мессию, на Христа. Произошло ли это? Я открываю Матфея 3 глава, стих 16. Посмотрите: «И крестившись, вышел он из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн». Что он увидел? Духа Божия, который что делал? Сходил на него, как голубь. Вот где я вижу, конкретно исполнилось еще одно предсказание. Исаия говорит в 35 главе: «Тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь». Он смотрит на жизнь Мессии, он смотрит на его служение и говорит: вот что произойдет, когда Мессия придет и когда Христос будет на земле. Как же, я думаю, это исполнилось. И вижу в Евангелии от Матфея 35 главе: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства». И что он делал? Вот отсюда читаю: «Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Мы видим, и это предсказание исполнилось в точности, когда Христос подходил к этим больным, которые так ждали, чтобы он прикоснулся к их глазам. А пророк Исаия все это видел через 600 лет. Видел наперед, как Христос будет открывать уши больным, как он будет исцелять сухорукого, как он поднимет с постели расслабленного. Он видел это пророческим видением предсказания будущего, и это нашло свое конкретное и точное исполнение в Новом Завете. Посмотрите, Захария, один из древних пророков, в 9 главе 9 стихе говорит: «Ликуй, радость, радуйся, черь Сиона, торжествуй, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий». На чем? На ослице и на молодом осле. И я думаю, а это исполнилось в жизни Христа? Как вы думаете? Я вижу от Луки 19 глава, посмотрите: «И привели его к Иисусу, и накинувши одежды свои на кого? На осленка». Я поражаюсь. Какие детали были даны за сотни лет для того, чтобы они точности и в полноте исполнились в жизни Христа. Если это исполнилось в точности, я знаю все остальное, что имеет отношение к моей жизни, к моему будущему, к истории этого мира, тоже исполнится, когда Христос въезжал на осленке в Иерусалим. Это было исполнение. Псалом 40 стих 10. Даже пишет о человеке мирном со мною, на которого я полагался, который ел хлеб со мной, поднял на меня пету. Предательство Иисуса. И мы читаем в Матфея 10 главе 4 стихе, что происходит. Прочитаем вместе. Иуда Искариот, который и предал его. Даже предательство того, на кого Христос опирался. Всего их было 12 у него. Он шел с ними. Он ел с ними, он разделил последнюю вечерю с ними, тот, который ел хлеб, говорит пророк. Посмотрите, насколько удивительно точны и детальны библейские пророчества, которые находят свое исполнение в жизни нашего времени. И еще предсказание. Посмотрите, пророк Захария, 11 глава, 12 стих, что он говорит? «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, они отвесят в уплату мне». Я хотел бы услышать чуть громче. 30 серебряников. И я думаю, наверное, это понятие хорошо зафиксировалось в нашем сознании, правда? Наверное, это уже вошло даже у нас в разговоры, в поговорки вошло это понятие 30 серебряников как предательство. Не удивительно ли вам сегодня... Мне это было поразительно, что даже количество этих монет было за сотни лет определено, точно предсказано, и было ли оно исполнено. Я смотрю, Матфея 26 глава стих 15, и сказал им Иуда, что вы дадите мне, я вам предам его. Они предложили ему сколько? 30 серебряников. Меня восхищает, меня поражает эта точность библейских предсказаний сегодня. Я смотрю, Исаия в 53 главе 5 стихе говорит, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание было на нем, и ранами его мы исцелились. Как он мог, думая о Мессии, потому что в иудейском сознании Мессия должен был быть кем? Царем. Мессия должен был быть полководцем. Мессия должен быть героем. Как мог Исаия, когда он писал о Мессии, писать о ранах его, которыми мы исцелились? Поистине в этом сила библейских предсказаний, когда в Евангелии от Матфея мы видим Христос у Пилата, и Пилат отпустил им Вараву, а Иисуса, видно это слово, какое слово здесь? Бив, предал на распятие. Мы знаем, тираны, то издевательство, через которое прошел Мессия, прошел Христос, чтобы это пророчество было исполнено. Мы видим Псалмопевец, 21 глава, 17 стих. «Пронзили руки мои на ногах и ноги мои, руки мои и ноги мои были пронзены». И я думаю, если псалмопевец Давид был иудей, в иудаизме не использовалось распятие как казнь. Никого в иудаизме не распинали. Они что делали как смертную казнь? Чем он у них заканчивался? Побивание камнями. Он писал за 500 лет до того, как римляне оккупировали именно эту территорию и ввели это как понятие смертной казни. Каким же видением обладал Давид для того, чтобы говорить о пронзенных руках и о пронзенных ногах? Я вижу, как в Луки 23 главе 33 стихе, когда пришли на место, называемое Лобное, там что они сделали с ним? Распяли там его, распяли его. И вновь библейское предсказание в точности и достоверности исполнилось. Исаия пишет в 53 главе 12 стихе за то, что предал душу свою на смерть, к злодеям причтен он был. И именно мы видим, как он был распят между разбойниками, один по одну сторону, другой по другую. Даже его заключительные слова на кресте, Псалом 21, 12, что это за слова были? Вам видно? Боже мой, для чего ты оставил меня? Псалмопевец слышит эти слова со креста за столетие. Христос около 9 часа возопил громким голосом или лама савахфани, то есть Боже мой, для чего ты меня оставил? Я вижу сегодня последнее предсказание, какое я хотел бы упомянуть вам. Исаия говорит, что ему назначили гроб со злодеями, а он где был погребен? у богатого. Посмотрите, Матфея 27 глава, что мы читаем. И пришел, какой человек пришел? Богатый человек из Аримафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он просил тело Иисуса и, взяв тело, обвил его чистую плащаницу, положил его в новом, посмотрите, своем гробе. Не удивительно ли? Не восхитительно ли, как эти предсказания исполнились в точности сегодня? Христос сам предсказал, что Он в третий день воскреснет. И если Он сказал, что Он в третий день воскреснет, я знаю, Он воскрес в третий день. Его воскресение послужило подтверждением того, что Его предсказания истинны и верны. И когда Он собрал своих учеников и сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что произойдет перед заключением истории этого мира», и Он открывает им грань за гранью, шаг за шагом, те предсказания, которые мы будем завтра, послезавтра и дальше в эти вечера изучать, Он открыл своим ученикам, потому что Он не хотел, чтобы они были обмануты. Прочитаем этот стих вместе, 24:4. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», — говорил Он. И сегодня я, когда зашел в книжный магазин, заходил и в Москве в книжные магазины, я не мог поверить своим глазам. Я искал полки религиозной литературы. Вы знаете, нашел несколько книжечек на полке религиозной литературы. Я повернулся к другому, к другой полке и думал, что же это там? И увидел, это не полки, это целые ряды, это целые стеллажи, книга черной магии, уроки колдовства, сглаз, порча, исцеление, магические слова. И я подумал, вот где мы сами стали создавать себе лжехристов. Вот, оказывается, где это прельщение, вот где этот обман. Если мы даже не пошли вслед за тем, кто назвал себя Христос, мы сами создаем для себя этих лжехристов и живем в этом обмане. Недаром это предсказание было дано для нашего времени. А может быть, молодежь сегодня сама создает себе из поп-культуры, из певцов этой поп-культуры своих собственных лжехристов и следует за ними, теряя голову и теряя представление о том, куда идти и за кем идти. Хороший голос у певицы Гага. Но когда я вижу или читаю о том, как она и чему учит она молодежь сегодня, когда на один из своих концертов, или вернее на вручение награды, пришла в платье, сделанном из живого настоящего мяса, то я думаю, это не те уроки, которые должна наша молодежь сегодня извлекать. Я хочу вас сегодня призвать к тому, чтобы обратить внимание на те предсказания, которые были даны тем, который доказал свою истинность. Единственно истинный Мессия и Христос, который сказал, что Он сказал? Давайте прочитаем вместе эти последние слова сегодня. «Я есть им путь и истина и жизнь», Он сказал. «Я не хочу, чтобы вы запутались среди этих учителей, которые провозглашают себя мессиями, провозглашают себя Христами. Я не хочу, чтобы вы сами себя запутали своими традициями, может быть, в которых вы жили и выросли». Христос говорит: «Я не хочу, чтобы никто прельстил вас. Не хочу, чтобы никто не обманул вас. Нельзя жить в этом обмане». Он говорит, есть лучший путь, есть путь прислушаться к этим предсказаниям и посмотреть. Новый 2012 год приходит, с которым связаны многие предсказания, ложные ли, правдивые ли, но на самом деле есть предсказания, ведущие нас за грань 2012 года. Тем, которые я могу доверять, я удостоверился, я не могу доверять предсказаниям Майи, я не могу доверять предсказаниям Нострадамуса, я не могу идти вслед за учением или предсказаниями Ванги. Все это мы с вами видели в предыдущие вечера. Сегодня мы увидели. Это те предсказания, которые исполнились в точности, в свое нужное время, на своем нужном месте. Если это так исполнилось, значит, то, что и дальше, поможет мне развязать те узлы, узлы моей жизни, которые я сам затянул на себе. Те узлы, которые меня сегодня смущают. И эти узлы, которые я продолжаю вязать все больше и больше. Может быть, узлы моей гордости. может быть, узлы моей учености, может быть, узлы моего высокомерия. Но Лена сейчас споет нам одну заключительную песню, которая говорит о том, что на самом деле есть тот путь, где все эти узлы могут быть развязаны для нас. Пожалуйста, Лена. Как-то несколько недель тому назад меня пригласил к себе домой один пожилой человек. Ему уже за 80 лет. Я пришел к нему домой и сел рядом с ним, и он стал мне рассказывать о том, что у него отказывают почки. И он говорит о том, что я знаю, может быть, мне не так много осталось жить. И я знаю, что мне уже, конечно, у меня преклонные годы сейчас. «Но я хочу сказать тебе что-то», — говорит он. «Я хочу сказать тебе, что у меня жена была та, которая читала Библию, и детей наших учила тоже открывать эти библейские книги и читать, а я все противился этому. И я все как-то относился к этому так с гордостью, с той гордостью, с которой я вырос. Мне казалось, я все лучше знаю». Я все лучше понимаю, чем моя жена и чем мои дети. И поэтому снисходительно я все это, от всего этого отмахивался и не хотел ничего этого слышать. А теперь, говорит, я тебя позвал и хочу, почитай мне что-нибудь из псалмов Давида. Я сел рядом с ним, я открыл, стал читать эти замечательные псалмы Давида. И я видел, когда я читал их, я видел, как у него текли слезы по щекам его, этого пожилого мужчины, того, который прожил тяжелую жизнь, прошел войну. Я видел, как когда я останавливался читать, он мне говорил, ты знаешь, мне кажется, я первый раз в жизни почувствовал тот мир, которого мне так не хватало. Я все чего-то пытался сам добиться, сам что-то сделать, все метался по этой жизни. А теперь, говорит, мне так жалко, что я вот все эти годы потратил и упустил то счастье, он говорит, которое могло быть бы моим еще давно-давно. Еще почитай что-нибудь. Я открывал следующий, читал ему следующий, дальше. И когда я ушел оттуда, я понял, наверное, это не ему нужно было. Наверное, это мне нужно было, я подумал, потому что часто я так растрачиваю жизнь свою, ищу какие-то многие дела и занятия, которых так много в этой жизни. И я подумал, а я не хочу, когда мне исполнится 80 лет, чтобы я потом жалел хотя бы об одном дне, когда моя гордость не давала мне прикоснуться к этим древним библейским предсказаниям. Хочу помолиться о вас в заключении. Давайте помолимся. Господь наш, благодарен Тебе за всех, кто сегодня сюда пришел. Прошу, Господи, смири гордость нашу и помоги нам увидеть силу и красоту этих библейских предсказаний, которые частично исполнились уже в прошлом, точно исполнились, конкретно исполнились, но есть и те, которые еще должны исполниться. И мы хотим, Господи, услышать их и быть готовыми. Благослови детей, внуков, здесь присутствующих людей. Дай силу и мужество, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прощаюсь с теми, кто был с нами в эфире, в канале «Надежда». До завтрашней встречи с вами. Всего наилучшего.